Разбор полета.
Ровно 21 час и 5 минут в российской столице. Это действительно программа «Разбор полета». В ближайший час я, Андрей Жов, мой соведущий Найкл Наки. Мы вместе с вами проведем с ответственным секретарем Конституционной комиссии России, кандидатом юридических наук, одним из непосредственных создателей Конституции России, по которой все мы живем уже больше 20 лет. 25, я так понимаю, в этом году.
Вам президент сегодня напомнил.
Да, Олегом Румянцевым. Олег Иванович, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню сразу средства связи, плюс 7985-970-45-45. Это знакомый, привычный многим номер для смс-сообщений. Свои вопросы, реплики и комментарии можете присылать именно на него в виде смс-сообщений. Также, если вы пользуетесь Твиттером, к вашим услугам аккаунт вызван. Форма на сайте «Эхо Москвы». Более традиционный способ связи с нашей студией. Ну и, само собой, нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Присоединяйтесь, уже больше 100 человек это сделали. Там тоже есть чат за всеми сообщениями, в котором мы внимательно следим. Олег Германович, давайте не будем ломать заведенную в этой программе традицию. Много лет назад первый вопрос, который мы задаем всем гостям, про самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в жизни. Неважно какое, профессиональное, личное. Многие говорят, что таких решений, как правило, в жизни любого человека немало. Давайте попробуем найти одно самое, что ли, неоднозначное, определяющее, ну и, наверное, непростое.
Вопрос интересный для меня. Я бы это решение разделил на две части. На его первую серию и его заключительную серию. Это все, что касается работы над Конституцией Российской Федерации. В июле 90-го года, представляете, сколько времени прошло? В июле. После того, как избрали Бориса Николаевича Ельцина председателем Верховного Совета, а избирали его мучительно долго, сложно, не хватало голосов. Я был одним из непосредственных участников его команды, которая и организовывала это избрание председателя Верховного Совета и готовила для него тезисы. Мы сидели с ним в Георгиевском зале, удивительно, присели в Георгиевском зале, в этом огромном, с этими колоннами белыми, резными, Кремля, Большого Кремлевского дворца. И он спросил: Олег, спасибо вам за поддержку. Олег Германович, спасибо вам за поддержку. А где вы видите себя после съезда? И вот этот был вопрос такой довольно неожиданный. И знаете, мгновенно, сразу веер возможностей. Ну, как говорится, я думаю, что многие тогда, после такого вопроса, который задавал президент Российской Федерации, сразу кто-то о скважинах говорил, кто-то о кусках недвижимости, кто-то о губернаторской должности, кто-то еще о каких-то вотчинах. Вот, я, мгновенно перебрав все эти опции, остановился на одной и сказал: я хочу быть вашим заместителем в Конституционной комиссии. Вот мы на том и порешили. То есть сразу подписал себе работу на 25 часов, 8 дней в неделю. Но под непосредственным руководством только что избранного председателя Верховного Совета Российской Федерации. А вторая часть этого сложного решения, это было 3 октября 93 года. Я в конце 20-х чисел сентября по договоренности с Рудским и Хасбулатовым вышел из осажденного тогда Дома Советов Российской Федерации и начал челночные переговоры, встречи. Начал с поездки к Горбачеву, потом к Черномырдину, к Лобову, к Зорькину, к Алюмжинову, с очень многими людьми в такой в рамках челночной дипломатии. И 3 числа я решил вернуться в Дом Советов Российской Федерации. Вот ночь я дал интервью «Эхо Москвы», как раз, которое располагалось в здании мэрии Новый Арбат, 36. И после этого интервью в этой книге, в здании книжки, бывшее здание СЭВа, перед мной тоже были варианты действий. И вот я медленно иду в сторону Дома Советов Российской Федерации. Оцепления все к тому времени были сняты. Был такой период вот эйфории. Значит, казалось депутатам, что Верховный Совет победил. И вот я возвращаюсь в этот Верховный Совет, переходя за последний блокпост, который был перед Верховным Советом. Опять же, я остановился. Вот прям что-то остановилось. Вот где-то был судьбоносный момент. Мне возвращаться И я с парламентом, и в то же время я, у меня было внутреннее какое-то предчувствие, что нет, это не победа, что-то будет. Вот какое-то такое смутное что-то. И это было, наверное, самым тяжелым решением. Физически что-то меня останавливало. Я сделал шаг, я остался в Доме Советов Российской Федерации, тем самым на алтарь положил свою политическую карьеру. То есть те люди, которые, такие как Починок, многие другие, которые до конца были с Хасбулатовым, в нужный момент перешли к Ельцину и продолжили свою карьеру. Становились министрами, депутатами и так далее, так далее. Оставшись с этим парламентом и в 5 утра проснувшись от танковых выстрелов, залпов по Дому Советов, я фактически поставил крест на своей политической карьере. Вот видите, так вот, привязанность к Конституции, к стремлению сделать вклад в наш прогресс, в нашу жизнь, чтобы она на какой-то прочной основе стояла, привела вот к такому решению однажды в июле 90-го года и однажды в октябре 93-го года.
Что касается того разговора с Ельцином в 90-м году, вы сами проявили желание вот именно эту должность занять. То есть вам не было возможностей, которые, не знаю, он предлагал, условно говоря.
Знаете, я был всегда, наверное, очень слабым в номенклатурных ПА. Я всегда был и остаюсь, наверное, вот таким в душе неформалом, президентом клуба «Перестройка» конца 80-х годов, человеком, который стал депутатом в 28 лет. Я никогда ничего, ни о чем не просил Бориса Николаевича, хотя работал действительно несколько лет просто по непосредственным руководствам президента и председателя Верховного Совета Хасбулатова. Президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова. Что может быть более сладкой должностью под руководством первых двух лиц государства? А если еще добавить к тому, что председатель Конституционного суда, то есть третий человек государства, Зорькин, был экспертом Конституционной комиссии, нами рекомендованным Ельцину в качестве председателя суда. То есть, фактически, работать с тремя первыми лицами государства. Уникальная история. Не просил ничего, и тогда этот вопрос Ельцина, во-первых, показал для меня неожиданно его с этой неожиданной стороны внимание к человеку, который входил в его, тогда входил в его команду. А с другой стороны, показал мою, вот, значит, может быть, непрактичность. Надо было, конечно, заранее заготовить списочек или проект указика, понимаете, тут же подмахнув, а потом на досуге еще и Конституция заниматься. Но нет, вот это кто-то скажет романтик, кто-то скажет еще какие-то слова. Нет, я думаю, что многие из, я бы сказал, пассионариев начала 90-х годов, сегодня принято говорить о какие там у нас 90-е?
Ну, лихие, как правило.
Да, лихие, да. Вот начало 90-х годов, это было невероятным временем подъема гражданского, когда были первые и последние свободные демократические выборы в нашей стране, и огромную на этой волне огромного гражданского подъема родились очень многие новые политики нового поколения, которые в меньшей степени, ну, такие как Юрий Болдырев, я вот приведу пример своего товарища, другие некоторые, кто бы ставил, наверное, вот эти номенклатурные блага, свое место в системе распределения на последнее место, а на первое служение долгу перед обществом и государством.
О служении долгу и серьезных жизненных решениях мы говорим сегодня с одним из создателей Российской Конституции, Олегом Румянцевым, плюс 7985-970-45-45, номер для смс-сообщений. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube, там тоже есть чат, пишите.
Что касается еще вот немного о вашем сложном решении, двухсоставном сложном решении, а вот в 93-м не пожалели, что вернулись в Дом Советов?
Многократно возвращался в мыслях к этому решению. Нет, не пожалел, потому что я остался честен перед собой и перед теми принципами, которые были заложены в Конституцию, которые прописаны в нашей преамбуле, которые прописаны в разделе первом «Основы конституционного строя». понимал, что это очень непрактичное решение. Меня многократно Сергей Филатов призывал, уговаривал, значит, перейти в команду Ельцина, оставить Верховный Совет, но после решения Конституционного суда в отношении указа номер 1400, подтвержденного съездом народных депутатов, конечно, я был бы неправ, если бы я предал вот тех людей, которые до конца все-таки старались служить Конституции и идеям законности. Ну, что говорить, карьера, конечно, после этого была политическая сломанная, а между тем, когда с Ельцином мы многократно обсуждали те или иные варианты развития, вот многие знают, что вот про Немцова Борю он говорил, что это мой преемник. И совсем никто не знает, что мы с ним неоднократно обсуждали. Он говорит: Евгений, через некоторое время вы возглавите парламент. Вот такое звучало. На тех этапах, когда мы с Ельцином сотрудничали. Но в 93-м году это сотрудничество было подорвано тем, что я продолжал всегда честно и прямо высказывать ему свои взгляды на политический процесс, а он к тому времени уже был сильно под влиянием своих советников, своих, тех людей, которые его окружали, которые начали вот эту царскую ноту развивать, понимаете? Царскую ноту развивать. К сожалению, Борис Николаевич оказался слаб на вот в этом отношении, потому что я его знал с другой стороны, я его знал как... Ведь у нас же был вопрос выбора, мы могли выбрать лидера, предлагали сестра Войтова как лидер, и, Юрий Афанасьев, и другие кандидаты. Вот мы выбирали лидера демократического лагеря в 90-м году. А вот на какой-то стадии началось вот это охмурение Ельцина, с ксензами, да, как по Ильфу и Петрову. Вот. И вот эта царская нота, она как-то так зазвенела, зазвучала и упала, видимо, в хорошую почву. И вот это и понеслось. И понеслось. И уже высказывать свою точку зрения стало невозможным. Невозможным, к огромному сожалению. Понимаете, в этом плане мне проще стало гораздо общаться с Александром Рудским, вице-президентом, чем с президентом Ельциным, до которого тогда иногда не допускали иногда. Был момент, когда я подрался с Александром Коржаковым в приемной, который я знал точно, что Борис Николаевич в кабинете, а он меня не пускал. Выходит Ельцин и говорит: мы тут сцепились действительно с ним. Вот. Что за шум? Что такое происходит? Говорит: что, у вас охранник не пускает меня? Что тут такое происходит? Ну, ответственность, кстати, Конституционной комиссии понятна. У меня, кстати, должность к тому времени была уже приравнена решением Верховного Совета к члену Президиума Верховного Совета, то есть как председателю комитета парламентского. Вот. Ну, Ельцин был немало этим ошарашен, что вот такая, схватка неформала, и его, видимо, генерала, руководителя его охраны, вот, и говорит: ну, вы крутой.
А вы сказали вот о этих царских нотках, а в какой момент они заявили громко о себе, стали проявляться? Может быть, что-то этому сопутствовало, какое-то, событие в общественно-политической жизни? Может, вот что повернуло
это? Я думаю, что этому сопутствовало стремление целого ряда лиц, которые потом стали бенефициарами приватизации, раздела огромных кусков и собственности, союзной собственности, российской собственности, без подхалимажа, без лести, видимо, они не могли ни достучаться до президента, ни подписать соответствующие указы. И вот это соприкосновение с системой решений о распределении собственности, ведь приватизация осуществлялась указами. И, понимаете, можете писать, какие за каждым таким указом стояли деньжищи, активы и так далее.
Интересы
колоссальные. А тут, понимаешь, выслушивать критику какого-то неформала, понимаешь, и конечно, вот очень наложилась, скажем так, деятельность Ельцина во главе правительства Гайдара. Во главе правительства. Это же правительство было не Гайдара, а правительство Ельцина Гайдара. Ведь очень долго Егор Тимурович не был председателем правительства. Он был там первым замом, по-моему, не помню, как это называлось. Вот, а возглавлял фактически Ельцин. И вот это расхождение началось с Верховным Советом. Вторая половина 92-го года. И, конечно, все это ухнуло, перешло в 93-й год. Думаю, что вот это сыграло серьезно очень. Ну, знаете, эта царская нотка, она на самом деле только по восходящей шла и дошла до сегодняшних высот, которые, в общем-то, в очищенном виде представляют вот эту нотку. Тогда она еще как-то была такой завуалированной относительно. Сейчас уже все, по-моему, ясно.
90-му и 93-му году, само собой, предшествовало ваше взросление, студенческие годы, школьные и так далее. Семья инженеров-атомщиков, научно-техническая интеллигенция, отношение внутри семьи к общественно-политическим реалиям еще того времени, оно каким было? Однозначным или это вообще предпочитали не обсуждать? Когда вы...
Нет, предпочитали обсуждать, потому что я вырос под песни Высоцкого. Я вспоминаю старый магнитофон «Чайка», который всегда в дыму сигаретном мои друзья моего отца, физики, ядерщики, атомщики, собирались, курили сигареты, значит, закона антитабачного тогда не было, значит, звучал «Чайка», звучали песни Высоцкого. Помню, как отец ездил в Коктебель, где отдыхал и Высоцкий, и Вознесенский, и вся та команда Аксенов, вся команда шестидесятников, физики и лирики, они тогда были вместе. Конечно, все это я впитывал, но при всем при этом политические дебаты не приветствовались ни в каким образом в такой сложной отрасли, как атомная отрасль, в Министерстве среднего машиностроения, вы сами понимаете. Поэтому у них была у всех, естественно, правильная позиция, но дома они слушали Высоцкого. И это было для меня школой такой с детства, вот реального гражданского взросления.
Географический факультет МГУ, чем именно такой выбор обусловлен? Надо понимать, что речь идет об экономической географии, может быть, слушайте.
Экономическая и политическая
география. Это совершенно другое относительно там других направлений подготовки на географическом факультете.
Ну, это то, что у меня была специализация страны СЭВа. То есть это, в общем-то, политика в чистом виде. Mm-hmm. Это от геологии до идеологии, понимаете? Это страны СЭВа, это моя специализация была в Венгрии, общая географическая подготовка первые два курса, а затем была специализация, и мы становились страноведными специалистами в области международных отношений. Многие наши представители, выпускники кафедры, работали в торгпредствах, в посольствах, советниками, посланниками. Нас всех... Вообще, географический факультет – это уникальное место, где действительно готовят таких настолько комплексных специалистов, потому что Россию трудно воспринимать как точку. Это пространство 3D. И вот я очень рад, что этот географический факультет помог мне тоже сделать правильный выбор. И на кафедре экономической географии зарубежных социалистических стран, уникальной кафедре, ее завершили специалисты совершенно уникальные, но очень скоро предмета исследования не стало, к сожалению, в соцлагере. Хотя до сих пор, вот, например, я не знаю, Андрей Денисов, посол в Китае, России в Китае, да, значит, он работал в Институте Богомолова, мы работали на одном этаже, то есть, ну, я мог бы и других назвать специалистов, то есть, есть все-таки люди, работающие по специальности, вот, например, да, это же Китай.
Ну, и опять же, вы в некотором смысле уникальный специалист, потому что просто других больше не готовят уже много лет, а все-таки решение о том, как именно геофак, как так получилось?
Получилось так, что я обожал изучать карты. И мне отец строил атомные станции за рубежом, в соцстранах, но не только, и в Финляндии. Вот. Его первая зарубежная поездка была в Венгрию в 68-м, по-моему, году. И мне очень заинтересовало, что это такое за венгры, мадьяры. Я начал изучать, что это такое. В общем, мне захотелось заниматься социалистическими странами. Был вопрос, куда, где, значит, ГИМО или какое-то другое. Но вот географический факультет очень рекомендовали наши знакомые. И я ни одной минуты не пожалел. И сегодня то, что делает географический факультет для развития географического общества, для развития Арктики и других всяких направлений, это очень-очень здорово. Вернулось высокое звание географа. Ну, в моем случае я был географом-страноведом, так, скажу так, специалистом такой по политической и экономической географии. Но изучая соцстраны, я неизбежно пришел в политику, потому что работая в Академии наук, я в середине 80-х годов, в момент такого довольно серьезного застоя, серьезнейшего застоя, так при Черненко, при Андропове, значит, начал вести киноклуб Академии наук. Брал в венгерском посольстве фильмы, которые у нас были запрещены. Человек из железа, человек из мрамора, Иисус Христос, суперзвезда, на венгерском языке. Переводил их публике и устраивал дебаты по этим фильмам. И к нам стекались смотреть эти фильмы, на наши дебаты стекались люди из окружающих примерно 12 институтов Академии наук, которые в районе метро Профсоюзной расположены. Вот. Оттуда уже оставался один шаг до клуба «Перестройка». Видите, как неожиданно, да? Киноискусство, киноклуб, как, причем какой? На венгерском языке вообще от нас, да? Ну, я подрабатывал иногда переводчиком на Московском международном кинофестивале, переводчиком венгерских фильмов, мне это очень нравилось. Возил венгерских кинематографистов там в Грузию. Например, мы были с одной делегацией в гостях у Параджанова. Параджанова только-только выпустили из тюрьмы. Он в Тбилиси рассказывал, что вот этот весь дом принадлежал его семье. А сейчас вот он в мансарде одну комнатку только ему удалось сохранить. Вот эти венгры общались с Параджановым. Я помогал им все это переводить. Очень интересный был перевод. Это было такое первая половина 80-х годов. Ну, а дальше вот...
Венгерский язык же это дико специфическая история. Он дико сложный, у вас какие-то возникали с ним проблемы, что называется? Вообще, насколько он сложнее?
Вы знаете, я не знаю, что такое сложный язык, потому что... Попка дурак произносит эти слова на любом языке мира. Вот он слышит от хозяина набор звуков и повторяет то, что важно, главное, воспроизводить эти звуки, проникнуться музыкой языка, общаться с носителями языка. Мне очень интересно, что была литература венгерская, культура венгерская, венгерская рок-музыка. Вспоминайте 80-е годы, Локомотив ГТ, Пирамиш, Омега, такие группы. Ну, не знаю, в Советском Союзе это были носители высокого рока, и джаз-рока, и арт-рока, и прогрессив-рока. Вот, это все помогало понять страну, понять язык. Мне были очень интересны реформы. Дело в том, что при Яноше Кадре, первом секретаре ЦК ВСРП, Венгерской социалистической рабочей партии, там было мало политической свободы, но было очень много экономической свободы. Не случайно Янош Корнай получил, по-моему, Нобелевскую премию за книгу «Дефицит», в которой, фактически применив исследовательские свои таланты, написал политэкономическую работу о проблемах социалистической экономики.
Говорят, в Румынии похожая история была в плане отсутствия политических свобод и свобод экономических, как правило.
Сложно сказать, Румыния совсем другая история, потому что там, по-моему, свобод вообще никаких не было. А Венгрия была удивительно веселая. Ну, они сами говорили, что это удивительно все барак в соцлагере. Но я могу сказать, что на самом деле там было что изучать. И я вспоминаю, в 80-е годы Венгрия лидировала по биотехнологии, по робототехнике. Все вот эти предприятия, с которыми сотрудничали с Советским Союзом в рамках специализации, кооперации, они были передовыми в своих отраслях. А сегодня, после того, как ЕС, Европейский Союз, поглотил Венгрию, там вообще ничего не осталось. Там пустыня. Я понимаю Орбана, который пытается усилить венгерский суверенитет, потому что он сравнивает... Я, кстати, знал Орбана и Фодора. Они в мои как раз годы, я изучал Венгрию, часто там бывал, они основали Фидес. что такое Фидес? Это правящая партия сейчас. А раньше это был Союз молодых демократов. Я был на этих съездах в Фидес, выступал там. И было очень много друзей венгерских неформалов, которые познакомили меня потом и с деятелями солидарности, и с деятелями чешской оппозиции. Мне было очень интересно это как первоначально как исследователю гражданского общества. И я от экономических, изучения экономических особенностей Венгрии перешел к изучению, как организовано гражданское общество и как организованы новые политические движения в этом гражданском обществе в соцстранах, начиная от солидарности и кончая венгерскими партиями. Ну, такой, как вот Фидес, который вот сейчас в итоге стал правящий.
Мы вынуждены прерваться на краткий выпуск новостей. Напомню, что сегодня в программе «Разбор полета» один из создателей Конституции России, ответственный секретарь Конституционной комиссии, в прошлом кандидат юридических наук Олег Румянцев. Сейчас краткие новости, и мы вернемся в эту студию.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35, мы продолжаем программу «Разбор полета». Видимо, мы Майкл Наки и Андрей Ежов. У нас в гостях Олег Румянцев, ответственный секретарь Конституционной комиссии России, кандидат юридических наук. Напомню, телефон для ваших СМС плюс 7-985-9-704-45-45. И в аккаунте «Эхо» на Ютубе можете наблюдать за трансляцией. Собственно, в предыдущей получасовке мы примерно поняли, как сформировались ваши взгляды, не без помощи Высоцкого. Расскажите, пожалуйста, все-таки между страноведением, вашим увлечением фильмами западными, наверное, на русском языке и написанием Конституции не хватает какого-то кусочка. Как вот вы пришли в этот момент? То есть, где тот мостик?
Этот мостик – это клуб «Перестройка». Клуб «Перестройка» закономерно после киноклуба «Академии наук». Кстати, фильмы не только западные, фильмы венгерские, это уже был выдающийся, Миклош Янчо, Золтан Хусарик. У нас забыли сегодня эти имена. Кстати говоря, очень жалко, что не завоевал в категории «Лучший иностранный фильм» Оскара венгерский потрясающий фильм «О душе и теле». Я всем рекомендую его посмотреть. Потрясающий фильм вот в стилистике венгерских фильмов 80-х годов. Классный фильм, но киноакадемия не присудила. Вот этот клуб «Перестройка» стал мостиком. Такие ребята собрались, как Глеб Павловский, Андрей Фадин, Павел Кудюкин, Игорь Минтусов, многие другие. Многие прошли через этот клуб, и Сергей Глазев. И в Питере это был Анатолий Чубайс, Кудрин, можно назвать Алексей Улюкаев, кстати говоря, тоже через клуб «Перестройка» прошел тогда. И мне, как одну из самых молодых его учредителей, доверили ребята возглавить, стать его президентом. И клуб «Перестройка» стал, в отличие, он стал, на мой взгляд, вершиной айсберга самодеятельных гражданских инициатив 80-х годов, которые вобрали в себя лучшее то, что делали шестидесятники, но это было уже новое, это был новый этап, это была гражданская активность не только мысли, но и действия. И клуб «Перестройка» в итоге стал основой для создания первой некоммунистической политической организации под названием «Социал-демократическая ассоциация». И мы создали в 89 году Социал-демократическую ассоциацию СССР, потом Социал-демократическую партию России. И вот если возвращаться к вашему самому первому вопросу, о каких решениях я вспоминаю, какие давались с трудом, какие, о чем, может быть, я сожалею, я очень сожалею об одном, что я оставил Социал-демократическую партию России, потому что я обещал Съезду народных депутатов, Верховному Совету, что Конституцию не будет... написанием Конституции не будет руководить социал-демократ. Все время меня обвиняли слева, справа. Коммунисты старались, конечно, вовсю, что вот Конституцию пишут. Поэтому в проекте Конституции появились социальное государство, социальное партнерство, некоторые другие важные вещи. И потом у нас в партии в этой тоже начался раскол на западников и почвенников. К сожалению, к огромному, многие хотели быть такими ультралибералами. И, к огромному сожалению, социал-демократическую партию в 92-м году я оставил. Вот это решение, возможно, было самым имеющим далеко идущие последствия. Потому что я абсолютно убежден, что тому, что сотворил в итоге Гайдар и Чубайс, и бывший член клуба «Перестройка» Чубайс, альтернатива только одна – реальная социал-демократия. К сожалению, мне трудно назвать социал-демократической партию «Справедливая Россия», потому что даже вот на этих выборах они вошли в такой правящий блок. Я голосовал на выборах, не скрываю, за Павла Грудинина. Мне кажется, что он гораздо более подходит для ниши социал-демократической альтернативы. Вот о решении оставить партию, сосредоточиться исключительно на подготовке Конституции. С одной стороны, это помогло действительно в работе над Конституцией. С другой стороны, это прервало возможность создания сильной партии. Половина партии в итоге создала «Яблоко». Ведь «Яблоко» же не просто возникло так из воздуха, из-за того, что Явлинский такой талантливый. Потому что территориальные организации создавали еще с 87-го года. А потом в итоге под руководством Михаила Сергеевича Горбачева СДПР наша даже не была перерегистрирована. Очень жалко, потому что сегодня я до сих пор убежден, что мы еще поговорим, конечно, о новом правительстве и так далее, но вот этой самой социал-демократической альтернативы, серьезной, мощной, не хватает. Нужен был лидер. А я все свое лидерство сосредоточил на вот сложнейшей процедуре, политической операции, можно сказать, по созданию Конституции в ущерб, может быть, вот нашей социал-демократии, о чем, конечно, многократно сожалел уже.
Расскажите про операцию создания Конституции. Все-таки это не только, я так понимаю, важно в вашей жизни было, но и в жизни всей страны. Это у нас основополагающий документ.
Знаете, да, рассказать это за минуты эфира невозможно, с тем, чтобы это не было вот таким, знаете, как баян, да? Баян был вещей. Помните, как песня о полку Игореве? Значит, вот чтобы не было такого изустного творчества, передававшегося из уст в уста, еще работая в ТНК-БП у Виктора Виссельберга, я значительную часть времени своего после работы, по ночам, а иногда, может быть, и во время работы, посвятил созданию десятитомника «История создания Конституции России в документах». То, что, знаете, Конституция у нас иногда как ее трактуют? Вот 29 апреля созвал Ельцин с 93 года совещание и представил на нем президентский проект Конституции. Нет, история Конституции не с этого начинается, не с апреля 93 года, по итогам референдума «Да-да, нет-да». Это уже заключительный ее этап. Началось все это с клуба «Перестройка», с демократического наказа клуба «Перестройка», с того, что ядро клуба «Перестройка» создало Конституционную комиссию блока «Демократическая Россия». Огромная работа велась по созданию этого проекта. Ни в Америке никто ничего не переписывал. Это абсолютный бред. Привлекли и Зорькина, и Мамута, и Страшуна, и Кутафина покойного, и Виленбахова, геральдмейстера. То есть самый широкий спектр специалистов, экспертов готовили этот проект, который был представлен на Конституционной комиссии в 31 августа 90 года. Ельцин был поражен, что мы за лето, за какой-то месяц смогли создать проект. А 12 октября и 12 ноября 90 года он был принят за рабочую основу на Конституционной комиссии. И вот я писал эту всю историю в этой красной книжке «Конституция 93-го. История явления». Она является вершиной того айсберга, каким являются 10 томов истории создания Конституции. И я уже говорил о конфликте Ельцина и парламента. В этом конфликте появился президентский проект Конституции, как сначала версия, подготовленная Шахраем, версия нашего проекта с учетом президентских поправок, потом подключились Собчак, Алексеев. Проект получился с их стороны, на мой взгляд, крайне неудачным. Но конституционное совещание, созванное Ельциным летом в июле 93-го года в Кремле, сделало, при всем том, что это был политтехнологический институт с подобранными участниками, и депутаты Верховного Совета покинули его, но тем не менее оно сделало огромную работу. Оно объединило проекты, вот этот президентский Собчака Ельцина Алексеева и проект Конституционной комиссии, так называемый парламентский. И фактически вот наш проект Конституционной комиссии, он больше половины текста нынешней Конституции и составляет. Поэтому это синтетический документ, безусловно, который вобрал в себя очень многое. Дело-то, да, я критиковал этот проект за многие, там, и за два срока подряд, и многие другие недостатки. Но
то есть,
в целом,
еще тогда казалось, что есть некоторые проволочки?
Ну, скажем так, созвали конституционное совещание в Кремле, это не для того, чтобы идеальный текст сделать, а для того, чтобы политтехнологически подработать такую конституцию, которая была бы удобна Ельцину и его окружению в огромной сложности споре с парламентом за спор, это был спор о властных полномочиях. Я вам напоминаю, что не только спор о властных полномочиях. Моему другу Александру Рудскому тогда под смешки администрации поручили безнадежное дело вытаскивать сельское хозяйство и бороться с коррупцией. А мой друг Александр Рудской получил через от Юрия Болдырева, тогда начальника контрольного управления администрации, и прокуратуры, куда Юрий Болдырев передал документы, материалы на 12 чемоданов Рудского на антикоррупционные дела. И когда люди, которые сначала смеялись над Александром Владимировичем, поняли, что развернулась действительная борьба с коррупцией, прихлопнули эту самую комиссию антикоррупционную. И все это было очень печально. И вот в этом контексте рождалась, понимаете, Конституция. Поэтому, конечно, в том числе вопросы коррупции тоже были с этим связаны. Если был бы парламентский контроль, как мы предусматривали, в должной степени, а не все-таки в такой не получился бы довольно усеченный парламент, было бы гораздо больше парламентского, общественного и народного контроля, в том числе и над коррупционными процессами, процессами злоупотребления властью. Но, тем не менее, даже то, что есть, то, что получилось, я считаю, нельзя подрывать какими-то мелкими поправками, потому что Конституция сегодня одна из тех платформ, которые все-таки общество объединяет. И у нас не так много, на самом деле, ну, помимо еще фильма «Великолепный век» про турецкого повелителя, не так много институтов, которые объединяют общество.
В программе «Разбор полета», напомним, мы говорим сегодня с одним из непосредственных создателей Российской Конституции, Олегом Румянцевым. Ну, я думаю, вопрос этот вам задавали десятки раз, и, в частности, Алкит из Пензы в чате YouTube задает вопрос просто, формулирует его. Закон о митингах Конституции соответствует?
Это вопрос частный, большого, одного общего вопроса. Почему нет прямого действия Конституции? Вот.
Соответствует ли духу Конституции то, что происходит?
Я абсолютно убежден, что надо заниматься реализацией Конституции, не переписывать ее. У нас в Конституции всего два основания нерегистрации в качестве кандидата в президенты. В законе их 10. Законодатель превысил свои, понимаете, полномочия. И вот в этом плане, конечно, очень жалко, что, понимаете, вот совсем недавно выступает перед... Я готовился к выступлению, не выступил в итоге. Перед политтехнологами на круглом столе в РУДН, в Дружбе народов, у Лумумбы, я написал им некое послание, обещая приобщить к материалам, что беда нашего политического класса – увлеченность тактикой в ущерб стратегии. Вот тактика сиюминутной политической борьбы. Здесь давайте Навального не пустим, здесь давайте это подрежем. Там вот Грудинину не дадим нарисоваться в полной мере на выборах. Понимаете, в итоге это все приводит к тому, что стратегически проигрывает вера граждан, что Конституция является высшим законом государства и общества. И это, что есть ее прямое действие, и очень многих ее статей. И для судов возникает такая отмазка. Можно, значит, здесь можно рассудить, но если законодатель вместо двух ограничений, 10 придумал, понимаете, чтобы не быть зарегистрированным кандидатом в президенты, да, ну, соответственно, и суды получают пример для действия. Я думаю, что вопрос не столько в тексте Конституции, хотя там есть, конечно, что улучшать, править. Обязательно должна быть глава о парламентском общественном контроле, обязательно должны быть статьи гораздо больше о гражданском обществе, обязательно должна быть глава об избирательной системе. Все это выкинулось, когда боролись за так называемым многословием. Вот Собчак боролся с многословием. В итоге утратили необходимую детализацию Конституции. Но главное не в тексте, а даже то, что есть, нуждается в защите и реализации. И сегодня, знаете, не принято ругать там президента в день инаугурации. Сегодня же большой праздник, это у вас, 7 мая, день радио, я вас поздравляю.
Поэтому мы президента ругаем, когда хотим.
А вот в день инаугурации как-то не принято. В день инаугурации лучше высказывать пожелания. Пожелания. Может быть, такая критика в форме пожеланий. Вот мое пожелание президенту Путину на следующие 6 лет, конечно, заниматься не прямым вопросом прямого действия Конституции, заниматься реализацией Конституции того, что есть. И, может быть, подспудно готовить устранение тех пробелов в ней, которые остались по итогам той эпической борьбы 93-го года между парламентом и президентом.
Олег Германович, а вот тут вопрос такой получается. Смотрите, это проблема того, что так интерпретируют Конституцию, ведь у нас для этого целый орган есть, то есть это недоработки в Конституции были, или вот неправильно интерпретируют, или плюют, потому что от этого зависит, насколько ваше пожелание будет воспринято, потому что если есть мотивация, это одна история, а если просто игнорируют Конституцию, то это другая история.
Майкл, вам, как вы видите? Говорите о надстроечных явлениях. Это все надстроечные явления. Что думает Конституционный суд? Что думает законодатель? А наш корень наших проблем в базисе. Вот когда тут на днях 200 лет Карлу...
Марксу, да.
Марксу, Карлу Ивановичу, Марксу было. И лишний раз очевидным стало, что политэкономия Маркса, конечно, сильнее всех работ по экономике, которые, значит, как правило, Михаил Хазин написал, на западные гранты, значит, разрабатываются всякие большие новые учебники про экономикс. Политэкономия правильно говорит, что базис определяет, да, определяет вот решение надстроек. А что в базисе? Смотреть надо в базисе. А в базисе сверхмонополизированная узкой группой бенефициаров приватизации и постприватизации последующего передела, узкой группы лиц, которые фактически являются владельцами вот того, что превратилось в ЗАО «Россия», закрытое акционерное общество «Россия». А когда такое ограниченное количество бенефициаров, реальных владельцев, их друзей, а теперь сейчас новый класс «дети друзей», понимаете, то становится понятным, что роль надстройки парламента, Конституционного суда только сугубо охранительная. Заказ, политический заказ на то, чтобы оставить эту систему без передела, оставить, сохранить, сделать все гарантии того, чтобы любые риски, которые бы над монополией вот за ЗАО «Россия» были бы, вот этот заказ есть. Конечно, это неправильно. Поэтому мое следующее пожелание сегодняшнему юбиляру, новому президенту, конечно, очень серьезное внимание обратить на вот эту жуткую базисную картину. Но она совершенно жуткая, понимаете? Потому что когда Кудрин говорит о новой приватизации, а кто будет бенефициарами новой-то приватизации? Вот та же дюжина светлых лиц.
Ну, их дети, может быть.
Их дети и дети друзей. Понимаете, но это всего лишь навсего оставляет всем другим, кто не захотел тогда в Георгиевском зале Кремля сказать: дайте мне волость или дайте мне месторождение. А кто сказал: дайте мне трудную работу над Конституцией. Нам какой удел всем оставляют? Рабского труда, подневольного труда, будь офисным планктоном, горбаться с утра до вечера и будь счастлив, что ты работаешь на условного Дерипаску, понимаете? То есть вот это в 150-миллионной стране, вот огромная территория, огромные богатства, огромное население по-прежнему, и сейчас поставлена задача его прироста, и такой узайший круг бенефициаров, конечно, это может рано или поздно бабахнуть очень, очень серьезно.
Вот тут к вам вопрос, как, чтобы ваши пожелания сбылись, чтобы к ним прислушались. Вы говорите, что в стратегическом...
Не радикален, Андрей.
Нет, вполне. Меня все устроит.
В стратегическом плане, вы говорите, есть вероятность некоторого коллапса, падения. Что это за риски? Мы пытаемся убедить тех,
я думаю, что облачного потребления. Потребляйте, горбатьтесь. Это довольно убогая перспектива для граждан, которые хотят социального лифта. Социальный лифт не работает, потому что все верхние этажи заняты. Они изначально заняты. Социальный лифт может быть только между первым и вторым этажом и вниз тоже. Вниз, пожалуйста, в подвал. Вот думаю, что вот эта искусственность, вот почему я и говорю о социал-демократической альтернативе, потому что вот эта модель, она себя, конечно, изжила. Вот эта сверхмонополизированная в отсутствии реальной добросовестной конкуренции, при сращивании крупного бизнеса институтов власти, конечно, это требует самых серьезных решений со стороны президента. Я не знаю, поскольку и друзья президента тоже активные участники вот этого ЗАО «Россия». Мне очень хочется, чтобы он не только на словах был президентом всех россиян, но и создал условия для того, чтобы все могли быть и собственниками определенной собственности. И, соответственно, продумать механизмы. Эти механизмы давно в мире имеются, они развиты, понимаете. В Швейцарии, по-моему, там доплачивают только за гражданство уже, понимаете. И на соответствующие средства можно уже куда-то вкладывать. Нам нужно очень серьезно менять экономическую модель. Это, видимо, не для сегодняшнего праздничного дня разговор. Но я думаю, что хочется, понимаете, не при Брежневе жить, не при Брежневе, а при обновленном Путине, которому карт-бланш, ну, я так понимаю, дали, но чтобы он очень серьезно обратил внимание на то, что тот же Павел Грудинин, не имея ни эфира, ни возможности прямых дебатов, тем не менее набрал достаточное количество голосов, даже при той системе избирательной, которая создана, я думаю, что это сигнал определенный того, что очень немалое количество граждан хотело бы перемен.
Вас не настораживали его откровенные симпатии по отношению к Сталину? Потому что это один из главных вопросов был во время предвыборной кампании. Претензии, безусловно.
Странный, так сказать, оппозиционный.
Андрей, я понимаю Павла Николаевича, потому что он должен был что-то адресовать и некому фундаменталистской части своего электората. Я понимаю, что это имело, может быть, обратный эффект, но тем не менее есть тот большой широкий пласт ветеранов, которые являются его потенциальным электоратом, которому он апеллировал. Возвращаясь к пожеланиям к Путину, мне кажется, что на самом деле кредит доверия не безграничен. Не безграничен. Нарастает, народилось новое поколение. Новые поколения уже, которые хотят в цифровую эпоху иной ситуации в стране. Люди хотят иметь возможность ставить и Сергеями Бринами, и Павлами Дуровыми, понимаете, и хотят возможность, чтобы возможности государства не препятствовали развитию креативного класса, но содействовали ему. Но чтобы не было только, понимаете, вот это сохранялось только ниша быть вассалами при неких держателях абсолютно всего и вся. Я думаю, что тем не менее, читая вот майский указ о стратегическом развитии на период до 2024 года, я как-то с удивлением увидел, что обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Как-то я чешу репу и думаю, мне 57, неужели мне вот по этому указу всего десяточка осталось? Немного.
А Путину 65, кстати.
Немного. Мне кажется, что задачи бы надо было бы ставить более амбициозные. Я думаю, что период зрелости, начинающийся в 50 лет, он только в 75 заканчивается, не говоря уже о старости. Поэтому хотелось бы более амбициозных задач, и чтобы ипотека была не менее 8%, как в Японии, в Германии, в США 3-4, а в Японии аж 2%. То есть более амбициозных задач с иной экономической системой, а к ней подтянется и
политическая.
Главный вопрос, получится ли. Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня у нас был один из создателей Конституции, Олег Румянцев. Провели программу Андрей Ежов. Это я, мой соведущий сегодня Майкл Наки. Спасибо, что были с нами. Если есть желание, все можно перечитать, пересмотреть и переслушать на сайте «Эхо». Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо.
«Разбор полета».